Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас здесь, в студии «Светлого радио». С удовольствием представляю нашего гостя. Этот час, ближайший светлый вечер наш сегодняшний, вместе с нами и с вами проведет иеромонах Феодорит Синчуков, врач-реаниматолог Московской станции скорой помощи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами сегодня, отец Феодорит, будем говорить про, в основном, в течение нашей программы, про больных с проблемами дыхания, дыхательных больных. Ну, с одной стороны, наверное, эта тема такая сугубо медицинская, вы священник, иеромонах. С другой стороны, как мы с вами сейчас перед программой выяснили, очень много аспектов, которые касаются, здесь они пересекаются с работой врача и служением священника. Это группа больных, с которыми вы познакомились, как я понимаю, относительно недавно, и это прям определенная группа, при каких-то обстоятельствах, вот произошло именно священнических, произошло ваше знакомство с больными, с дыхательными больными, и с тех пор продолжается вот это общение и как врача, и как священнослужителя. Скажите, пожалуйста, эту историю.
Ну, история, она, в общем, говорит исключительно о промысле Божьем. Значит, есть у нас одна... В монастыре у нас есть одна, я ее называю полуприхожанка, Наталья. Она как бы прихожанка другого монастыря, а к нам она приходит поклониться мощам святого Митрофания Воронежского. Вот. И вот она обращается, и вот как-то раз она мне пишет, говорит: батюшка, не могли бы вы поехать причастить пациентку, значит, тяжелую больную, ее дочь пришла к нам, а у нас маленький монастырь, у нас вот сложности сейчас, чтобы у нас какой-то священник сейчас мог бы выехать. Я говорю: не вопрос, конечно, я поеду, созвонился с этой дочерью, приезжаю к больной, больной раба Божия Фатиня. Вот. Ну, я ее причастил, и выяснилось, что существуют на свете больные, о которых я даже не представлял.
Это за все десятилетия
моей практики. Нет, не в том дело, что существуют болезни, которых я не знаю. Ну, конечно, есть, да, существует огромное количество болезней, которых я не знаю. Что существуют проблемы больных. Это больные так называемыми орфанными легочными заболеваниями. Орфанными – это очень редко. В основном это наследственное заболевание, причем это аутосомное, рецессивное наследование, то есть это нужно, чтобы так совпали, да, совпали генотипы родителей, да, чтобы вот у этих больных вот проскочила вот это вот, проскочила болезнь, да, потому что доминантный ген подавляет. Ну, а вот здесь вот так совпало. Так совпало, что у них это проявляется. И этих больных очень-очень мало. Это несколько заболеваний, вот, ну, есть такой больной синдром Бёрта-Хога-Дьёба, вот, с которым я сначала познакомился.
Но потом... вот здесь надо все пояснять, вы же понимаете.
Ну, что такие Бёрта-Хога-Дьёб, врачи, которые описали этот.
Это я понимаю, думаю, что и слушатели тоже.
Есть синдром, да, есть синдром ЛАМ, да, вот, лейкомиоматоз, вообще его название, оно более сложное, лимфоангиолейомиоматоз, вообще его официальное название, да?
Но это очень страшные и сложные слова произносите.
Страшно, в чем смысл этих больных? Там есть еще некоторые болезни. Вот сейчас я столкнулся с больной, у которой вообще нет, вообще вот конкретно ее заболевание вообще не описано, да, то есть...
Оно вот только на ее примере открыто?
Оно как заболевание не описано, да, оно описано как вот такой, как такая казуистика. То есть такие больные есть, но им даже название не придумали. Uh-huh. Вот, значит, в чем смысл, да? Ну, наверное, все слышали про болезнь такой муковисцидоз.
У нас программа даже
программа.
Если поискать в интернете, наш архив, то там была, есть.
Вот есть такая болезнь, очень тяжелое заболевание, бывает в двух формах, кишечная, легочная, бывает смешанная форма. Значит, смысл в том, что определенные клетки начинают работать неправильно. Значит, клетки кишечника не усваивают определенную пищу, легочные клетки начинают вырабатывать секрет, который очень вязкий, очень густой, мокрота вязкая, густая, человек в конечном итоге погибает, захлебывается этой мокротой.
Простите, а это все возникает в детстве? И развивается, или это может в любом возрасте?
Муковисцидоз как раз в детстве. Да. Угу. Это как раз патология детская. У детей чаще бывает кишечная форма муковисцидоза, но бывает, что она перерастает в легочную, а у некоторых бывает легочная с самого начала. И вот с больными муковисцидозом, поскольку из всех орфанных заболеваний оно наиболее распространенное, ну, из всех орфанных вот этих, этой группы заболеваний, оно наиболее распространенное, про них все знают. Они им, и поскольку их достаточно много, и кроме того, это дети, им... Ну, существует достаточно серьезная маршрутизация этих больных, там, куда они попадают, где центры по лечению муковисцидоза. Там где-то они работают лучше, где-то они работают хуже. Но, во всяком случае, в каждой области у нас есть, ну, хотя бы один, хотя бы номинальный специалист по муковисцидозу. Хотя бы педиатр. Хотя бы номинально есть.
Который где-то это изучал, где-то это на изучал, курсах повышения.
Да, который специально готовился, который, в принципе, знает, куда этих больных надо направлять. Да. И в конечном итоге легочная форма муковисциноза сводится к тому, что больные все равно идут на трансплантацию легких. А вот здесь внимание, да, трансплантация легких в России делается только в двух учреждениях.
В Москве и в Петербурге?
Нет, в Петербурге она не делается. Она делается в двух учреждениях в Москве. Это Институт Склифосовского, это Институт трансплантологии, Центр трансплантологии имени Шумакова. Центр трансплантологии – федеральное учреждение, Институт Склифосовского, Московское городское. Значит, в Питере была одна или две попытки сделать, то есть приезжал француз, значит, сделал одну операцию, дальше не пошло, в Краснодаре попытались сделать, не пошло.
А то дело, есть... простите, дело в нехватке специалистов или дело в отсутствии оборудования, дело подхода во кадров?
Всё. Значит, вообще дело в том, ну, специалистов можно подготовить, в конце концов, ну, Не такое великое дело сама хирургическая техника. Есть масса хирургов-виртуозов, которые могут научиться этому. В конце концов, есть торакальные хирурги, да, ну и в конце концов вообще у нас и трансплантология все-таки развивается. Можно людей научить, хирурги есть. Но ведь это требует огромного количества всяких, ну, дополнительных мощностей, да? То есть нужна соответствующая реанимация, нужны препараты, которые подавляют иммунный ответ, нужны антибиотики, нужно то, все, пятое, десятое. То есть для того, чтобы все это организовать, нужны просто элементарно специальные палаты, да, для того, чтобы эти больные находились там. То есть для того, чтобы запустить этот проект, ну, нужно очень много всего. Это сложно. Но это сложно, поэтому оно с трудом идет. Потом, опять же, напоминаю, что у нас очень сложные проблемы с финансированием учреждений здравоохранения. Ведь только Москва фактически тянет Институт Склифосовского, который занимается трансплантологией. Причем я так напомню, что Институт Склифосовского – это институт скорой помощи. Он не должен заниматься трансплантологией, это не его функция изначально.
А он в целом институт скорой помощи?
Он в целом. Я... Его официальное название – Институт скорой помощи имени Склифосовского.
А, подождите, я думал, что это огромный комплекс, при котором существует просто это огромное подразделение.
Нет, скорая помощь, станция скорой помощи к институту отношения не имеет.
Нет, что не скорая помощь Склифосовского, это подразделение вот этого огромного центра Склифосовского.
Нет никакого центра Склифосовского, есть Институт скорой помощи имени Склифосовского. Uh-huh, одно понял. Единственное учреждение, uh-huh. Причем с не очень большим количеством коек.
Uh-huh. Это вот когда-то там вы заведовали одной из реанимаций.
Я не заведовал, я там периодически исполнял обязанности заведующего, вот. Заведовал я реанимацией в другой больнице, вот, а там я много лет проработал. Я там проработал в реанимации, я там работал в научной группе. Вот. Значит, так вот, Институт Склифосовского, в принципе, это институт скорой помощи. Он создавался как учреждение, где отрабатываются технологии экстренной помощи. Вот, и, ну, потом туда пришел Анзор Шалович Хубутия, который, соответственно, трансплантолог, который начал там трансплантационные программы. Хорошо, у Москвы есть этот бюджет. Там хорошо, плохо ли он работает, но это как-то может. У других городов на трансплантологию денег нет, и это понятно.
И неважно откуда, Владивосток ли, или это будет Калининград, все равно приедут в Москву.
Они все равно приедут в Москву.
Или да. Если там где-то рядом граница ближе, может
ну,
быть,
нет, они могут уехать за границу, но за границей это все платно. У нас трансплантология бесплатная. У нас нет платной трансплантологии. Да, у нас для россиян. У нас нет платной трансплантологии.
Но, или есть, но это уже отдельная фигня.
Значит, нет. Значит, у нас, наверное, как и в любой сфере деятельности, могут быть взяточники, да, там,
нет, коррупция, официально, да. Мы сейчас про
официально. Официально нет. Нет, у нас нет. У нас нет трансплантологии, значит, у нас закон есть о трансплантологии, что трансплантология не может быть не может быть предметом купли-продажи.
Это же речь идет о черном донорстве и всем прочем в таком случае.
И черного донорства у нас, кстати, нет.
Ну, у нас, может быть, и нет, но если бы...
Если бы оно у нас было, то оно бы у нас было, да. Нет, у нас действительно нет черного донорства, просто в силу сложностей организации. Значит, черное донорство процветает там, где трансплантологи занимаются чисто трансплантологией. У нас, значит, для того, чтобы у нас пересадить черную даже почку, да, почку-то пересадить можно, это не такая большая проблема. Вот. А как потом, а где потом брать препараты для того, чтобы эта почка не отторглась?
Так хорошо, соответственно, если у нас нет платного донорства, все стоят в очереди и ждут.
Все стоят в очереди и стоят так называемые листы ожиданий. И вот эти больные, что муховисцидоз, что вот эти наши больные, они все стоят в листе ожиданий. Но если с почками, да, все просто, да, то есть почку можно пересадить, ну, в каждой области практически пересаживают почки. Это мало.
За 3-9 земель ехать не обязательно.
Не обязательно, да. То есть и в Владивостоке там, я не знаю, пересаживают ли их там на Чукотке, да, но в Магадане, по-моему, пересаживают. Вот. Значит, всегда это можно. Потом есть один нюанс, да, значит, почка живет несколько часов. Более того, почку можно взять даже у трупа, да, то есть не обязательно иметь.
Ну, если человек недавно умер,
то. То есть, вот, ну, свежий, да, то есть, если мы говорим о трансплантологии, у нас трансплантология всегда пересекается с проблемой. Этическая, да, с проблемой смерти мозга.
Угу, то есть, да, и у нас была даже с вами отдельная программа.
У нас была программа, но вот я говорю, что тут всегда очень двоякая ситуация.
То есть, но тут надо напомнить, да, не все эту программу слышали.
Дело в том, что смерть мозга, на самом деле, это очень условное понятие. Вообще, это человек живой. Это вообще человек живой, и, в общем-то, и по церковным понятиям, и по любым другим, по человеческим, да, человек, который бьется сердце, он живой. То, что он, безусловно, да, ну, на основании наших современных знаний, если ему поставлен диагноз смерти мозга, он уже не выживет, он умрет, независимо ни от чего, это да. Но до этих пор он живой. И поэтому наша вот система презумпции согласия, она несколько, ну, этически неверная, да, потому что фактически мы убиваем людей для того, чтобы спасти жизнь другого человека. Да, это плохо. Хорошо, так как сделано это в католическом мире, и у нас в Греции, допустим, в православном, да, то есть у нас презумпция не согласия, но и церковь, что католическая, что православная, да, всегда приветствует, когда человек сам завещает свои органы взять. То есть вот в Элладе я слышал, что...
Весь синод подписал.
Да, весь синод подписал, да, вот что согласие на то, чтобы у них при необходимости изъяли органы, да, то есть при установлении диагноза смерти мозга. И это нормально, этот человек кладет свою жизнь за други своя. Вот, поэтому, ну, это вопрос другой. Ну, вот у нас сейчас существует такая система. И вот, но дело в том, что легкие можно пересадить, значит, в течение не более чем 3 часов после того, как их изъяли у донора.
Иначе они не приживутся.
То есть они начинают разлагаться. Легкие очень тонкая ткань такая, она разлагается сразу практически. Вот. И вот, то есть эти больные со всей России должны торчать в Москве и ждать, пока их вызовут. И это происходит годами, потому что легкие пересадить сложнее всего. Во-первых, легкие сложно найти. Ведь откуда берутся органы, да? Значит, человек попадает в реанимационное отделение, да? Он лежит, и в конечном итоге ему ставится диагноз смерти мозга. Ну, ставится диагноз смерти мозга.
И он отключается от аппарата.
Он не отключается от аппарата как раз в этой ситуации. Как раз он остается на аппарате, у него констатируется смерть, приезжает бригада центра органного донорства, значит, смотрит, подтверждает этот диагноз, потом, значит, констатируется смерть, потом органы забираются.
А он еще живой.
Ну, вот как мы сказали, да, у него смерть мозга. Формально, по нашим законам, это смерть, да, смерть констатирована. То есть, официально он мертвый. Так вот, эти легкие, да? То есть после того, как легкие изъяли, да, вот их, они, значит, этот пациент должен в течение максимум 3 часов, а лучше 2 часов, оказаться на операционном столе. То есть они все должны сидеть в Москве, быть постоянно на связи. Я, например, знаю одну больную, которая проспала просто свой вызов на трансплантацию. Вот она заснула, не услышала телефон, и соответственно, ее отодвинули. Вот. Они должны поступить в клинику, ну, и если там все нормально, то они идут на стол, им пересаживают легкие. Но дело все в том, что этим больным никто не оплачивает ни проживание, никто не предоставляет жилья, никто им ничего не дает. У них вот есть их пенсия по инвалидности, а они все инвалиды.
Но
они...
на пенсию по инвалидности в Москве...
В Москве прожить нельзя. Так нет, мало того, что прожить нельзя, да, есть же еще проблема другая. Они же снимают квартиры.
Конечно.
У нас же нет общежития для таких больных. Ну, как было бы разумно, да, разумно, чтобы вот эти больные сконцентрировались в каком-то одном месте, да, там, создали для них общежитие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-реаниматолог Московской станции скорой помощи. Говорим мы сегодня про дыхательных больных, но мы так потихоньку подходим к этой теме, чтобы понять всю полноту проблемы. И мы выяснили, что среди них есть больные, скажем, больные муковисцидозом, больные другими тяжелыми заболеваниями, которые ожидают, например, трансплантации легких. Операция проводится только в Москве, и для этого люди приезжают из всех регионов России и ждут своей очереди. А есть статистика вообще, сколько в Москве живет таких людей, которые ожидают той или иной медицинской процедуры, операции, и при этом бессрочные ожидания, они могут здесь
статистика
жить долго?
Такая, нет, статистика, сколько их живет в Москве, наверное, нет. Да, есть статистика, соответственно, в каждом центре есть статистика по своим листам ожиданий. Угу. Это можно у них узнать. Вот.
Опять же, если говорить о создании какого-то общежития или еще чего-то, надо понимать, сколько там мест потребуется.
Да, конечно. Но дело все в том, что с этими... так вот, с муковисцидозом там немножко проще. В силу того, что этих больных довольно много, для них был создан благотворительный фонд «Кислород», который проводит свои акции, он собирает деньги, он помогает этим больным, и очень хорошо, что он помогает, да? То есть... Но у нас такое законодательство, что у нас... что у нас благотворительный фонд может заниматься только тем, что у него прописано в уставе. И поэтому фонд «Кислород», коль скоро он создан для больных с муковисцидозом, помогает больным муковисцидозом. Вот. Есть большие благотворительные фонды, которые могут помогать всем.
Фонд «Правмир»,
например. Например, фонд «Правмир», например, фонд «Вера», там еще ряд фондов. Они прекрасно помогают всем, но они как раз не могут взять больных на обеспечение, да? Они могут что-то больным купить. И практически все эти больные, независимо от того, да, вот, с какой они болезнью, они получают свои кислородные аппараты или там аппараты неинвазивной вентиляции легких, они получают от этих фондов. Потому что, опять же, у нас не отработана система государственной помощи этим больным. Никто им не предоставляет ни кислородных концентраторов, ни аппаратов ИВЛ. То есть, все это только за счет благотворительных фондов. Вот. Но эти фонды не могут их взять на обеспечение. Кроме того, этим больным они нуждаются в медикаментах. Они все получают большое количество антибиотиков. Потому что это легкие, да. Любая пневмония их убивает. То есть они получают огромное количество антибиотиков. Значит, опять же, большой фонд может антибиотики купить. Да? Это понятно, что он может их купить. Но пока они это сделают, пока они соберут деньги на конкретный антибиотик, тоже проходит какое-то время. Антибиотики нужны сразу. Вот. И так вот одно за другим. Да просто элементарно есть на что-то надо. Да? И вот получается, что...
А многие из них еще живут не одни, они могут одни здесь жить, и сопровождающие родственники...
Весь ужас заключается в том, что...
в свою очередь, тоже не работают,
поэтому... Почему-то так получается, что очень многие эти больные одинокие.
Они одинокие в принципе, или просто с ними некому приехать в Москву?
Они или одинокие в принципе, или у них с ними некому приехать в больную. У нас есть, например, одна пациентка, которая... У нее есть дочь, да? Но она там, в своей области, да, у дочери есть двое детей, она сама живет в каком-то общежитии, вот она сдает свою маленькую квартирку там, да, за копейки, вот, и живет здесь. Поэтому у кого из них, ну, есть профессия, когда они могут работать на удаленке там, ну, то есть компьютерщики там, не знаю, журналисты, еще кто-то, да, там, филологи, да, они могут здесь зарабатывать какие-то деньги. Если человек имеет специальность, где надо делать руками что-то, то, естественно, у него никаких заработков здесь нет. И вот та больная, к которой я приехал, вот эта раба Божия Фатиния, вот, она... Ну, так получилось, что она наиболее тяжелая из этой группы, да? С ней она нуждается в посторонней помощи, с ней постоянно находилась дочь. Вот, а девочке было 19 лет, да? Ни много, ни мало. Вот. И вот она постоянно сидела здесь с мамой. Вот, и вот я тогда узнал, что вот эти больные, они сами организовали между собой группу помощи вот этой вот самой Фатине.
А сколько их?
Их около 30.
То есть немало.
Ну, как немало? Их немало, ну, вот 30 человек данной патологии, да, сидит, ждет трансплантация. Ну, не данные патологии, а данными патологиями, потому что есть вот...
Нет, я не в целом про болезнь,
группа помощи, нет, ну, группа помощи, сейчас мы ее так силами, так сказать, Фейсбука, да, благослови Господи того, кто создал интернет, вот, значит, мы группу уже составляет больше 60 человек, и, слава богу, ну, мы смогли сделать так, что вот этой вот Фатине, она вообще Виолетта в миру, да, ну, не в миру, а как бы в гражданском имени Виолетта.
А как найти группу? Давайте сразу тоже скажем.
Значит, спасти Виолетту Сухаренкову.
Ну, в поиске, опять
да,
же, Фейсбук.
Есть в Фейсбуке? Спасти Виолетту Сухаренкову.
Вот. А, ну да, вот сразу же первым же запросом поиск Фейсбука выдает.
Да. Так вот, помощь Виолетте, ну, как бы изначально, ну, так получилось, что вот это то, с чего мы начали. То есть, ну, я разместил у себя пост, про нее стали приходить какие-то деньги, люди стали подписываться в эту группу. Вот, ну, как-то стали Виолетте помогать. Она, так, в миру Виолетта. Вот, ну, выяснилось, что она не одна, что у нас таких пациентов достаточно много, да, вот. То есть, они все нуждаются в духовном окормлении, многие из них, да. То есть, вот теперь так получилось, что я езжу к ним как священник и стараюсь им помочь, вот, в финансовом плане. Вот, слава богу, мы сейчас... как бы работаем совместно с фондом «Дом друзей».
Да, я как раз хотел спросить про
сторону сотрудничества. Да, есть такой фонд «Дом друзей». Это вот после гибели доктора Лизы, то есть многие ее друзья сохранили, значит, вот решили заниматься благотворительностью, потому что с справедливой помощью там возникли некоторые сложности.
Ну, вот. Справедливая помощь продолжает помощь.
Да.
Они работают отдельно по своим программам, а часть друзей доктора Лизы работает по своей.
Работают с фонд «Дом друзей». И вот «Дом друзей»...
На авиамоторной находится.
Да, на авиамоторной, в таком симпатичном подвале. Вот. Они работают по некоторым программам доктора Лизы. Вот. Ну, вот, в частности... Они тоже подключились вот к нашей такой индивидуальной деятельности, тоже помогают. Вот сейчас мы там вместе планируем все-таки поднять вопросы, каким-то образом все-таки наладить эту систему жилья для этих пациентов, потому что, ну, тут же сложности две. Во-первых, ну, во-первых, чтобы им не платить столько денег, да, во-вторых, чтобы они все-таки не были разбросаны, потому что когда они все вместе, да, ну, там проще им и с медицинской помощью, там какой-то, и с транспортировкой. Потому что, опять же, ведь тут же тоже момент такой, ведь кто находится, они кто где. У нас же вопрос еще транспортировки, он же совершенно не отработан. Эти больные, например, они кислородзависимые. Да? То есть они все кислородзависимые. То есть у кого-то есть, вот кому-то купили маленький кислородный концентратор, и они могут с этим концентратором там на какие-то расстояния перемещаться.
Я даже помню, что речь шла о том, что есть два вида концентраторов. Есть большой, который, в принципе, им всем необходим, но который на тележке надо возить,
и маленький. Вот эти маленькие концентраторы. Но дело в том, что маленький концентратор тоже, на самом деле, он не всегда спасает человека. То есть, допустим, вот сейчас зимой человек не может выйти с маленьким концентратором, потому что концентратор же, он же не синтезирует кислород из ничего, да? Он его фильтрует из воздуха.
А большой, они, если выходят из дома, с собой на тележке вывезут.
А он от электричества, он от сети.
А, и, да, да, я даже
это знал. Маленький на аккумуляторе.
Угу. А как они, если они не могут выйти без большого, но он от сети работает?
Если у них есть маленький, то они берут маленький с собой. Вот у нас есть одна пациентка, Лариса, она живет в Красногорске, но ей как раз Красногорск удобно, она в листе ожидания в центре Шумакова, там ехать рядышком. У нее есть маленький концентратор, и летом она выходит даже в магазины там рядышком вот, со своим домом, ну, со съемной квартиры тоже, вот, и может выйти с ребенком погулять. Ненадолго, недалеко, но может. Во всяком случае, может доехать на такси до центра Шумакова. А есть категория больных, вот та же Виолетта, она, даже если бы у нее был этот маленький концентратор, она бы никуда не могла выйти, потому что она практически не передвигается сама. Максимально, куда она может дойти, там, до туалета, до ванны, до кухни. И то не всегда, иногда ее приходится детям таскать. Естественно, таким больным нужна скорая помощь, да? То есть, а скорая помощь, ну, у нас тоже есть определенные сложности с транспортировкой таких больных.
Мы продолжим, давайте, этот разговор через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня врач-реаниматолог Московской станции скорой помощи, иеромонах Феодорит Сенчуков. Я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».